Какая нелепая штука жизнь! Я поймал себя на том, что машинально раскланиваюсь и пожимаю руку маленькому рыжеватому субъекту, удобно устроившемуся в глубоком кресле, которое некогда служило только мне. Мы кивали головой и с глупейшей улыбкой смотрели друг на друга.
«Папа разрешил нам пожить пока здесь. Наш дом еще не готов», — пояснила Глэдис.
«Вот как», — сказал я.
«Разве вы не получили моего письма в паре?»
«Нет, никакого письма я не получал».
«Какая жалость! Тогда вам все было бы ясно».
«Мне и так все ясно», — пробормотал я.
«Я рассказывала о вас Вильяму», — продолжала Глэдис. «У нас нет тайн друг от друга. Мне очень жаль, что так вышло, но ваше чувство было, вероятно, не очень глубоко, если вы могли бросить меня здесь одну и уехать куда-то на край света. Вы на меня не дуетесь?»
«Нет, что вы, что вы. Так я, пожалуй, пойду».
«А не выпить ли нам чаю?» — предложил рыжеватый субъект и потом добавил доверительным тоном.
«Вот так всегда бывает. А на что другое можно рассчитывать? Из двух соперников побеждает всегда один». Он залился идиотским смехом, и я счел за благо уйти. Дверь гостиной уже закрылась за мной, как вдруг меня словно что-то подтолкнуло, и, повинуясь этому порыву, я вернулся к своему счастливому сопернику, который тотчас же бросил тревожный взгляд на электрический звонок.
«Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос», — сказал я.
«Что же, если он в границах дозволенного?»
«Как вы этого добились? Отыскали какой-нибудь клад? Открыли полюс? Были корсаром? Перелетели через Ла-Манш? Что вы сделали? Где она? Романтика! Как вам это удалось?»
Он уставился на меня во все глаза. Его глуповато-добродушная, ничтожная физиономия выражала полное недоумение.
«Не кажется ли вам, что все это носит чересчур личный характер?» — проговорил он наконец. «Хорошо. Еще один вопрос. Последний!» — крикнул я. «Кто вы? Какая у вас профессия?»
«Я работаю письмоводителем в нотариальной конторе Джонсона в Мервилле. Адрес: Chancery Lane, дом 41».
«Всего хорошего!» — крикнул я, и, как подобает безутешному герою, исчез во мраке ночи, обуреваемый яростью, горем и смехом. Еще одна короткая сцена, и повествование мое будет закончено. Вчера вечером мы все собрались у лорда Джона Рокстона и после ужина за сигарой долго вспоминали в дружеской беседе наши недавние приключения. Странно было видеть эти хорошо знакомые мне лица в такой непривычной обстановке. Вот сидит Челленджер, снисходительная улыбка по-прежнему играет на его губах, веки все так же презрительно сощурены, борода топорщится, он выпячивает грудь, пыжится, поучая Саммерли. А тот попыхивает своей коротенькой трубочкой и трясет козлиной бородкой, яростно оспаривая каждое слово Челленджера. И, наконец, вот наш хозяин. Худое лицо, холодный взгляд голубых, как лед, орлиных глаз, в глубине которых всегда тлеет веселый лукавый огонек. Такими все трое долго сохранятся у меня в памяти. После ужина мы перешли в святая святых лорда Джона, в его кабинет, залитый розовым сиянием и увешанный бесчисленными трофеями. И наш дальнейший разговор происходил там. Хозяин достал из шкафчика старую коробку из-под сигар и поставил ее перед собой на стол. «Пожалуй, мне давно следовало посвятить вас в это дело», — начал он, — «но я хотел сначала выяснить все до конца. Стоит ли пробуждать надежды и потом убеждаться в их неосуществимости? Но сейчас перед нами факты. Вы, наверное, помните тот день, когда мы нашли логово птеродактилей в болоте? Так вот... Я смотрел на это болото и, в конце концов, призадумался. Я скажу вам, в чем дело, если вы сами ничего не заметили. Это была вулканическая воронка с синей глиной». Оба профессора кивнули головой, подтверждая его слова. «Такую же вулканическую воронку с синей глиной мне пришлось видеть только раз в жизни, на больших алмазных россыпях в Кимберли. Вы понимаете? Алмазы не выходили у меня из головы. Я соорудил нечто вроде корзинки, для защиты от этих зловонных гадов и, вооружившись лопаткой, недурно провел время в их логове. Вот что я извлек оттуда. Он открыл сигарную коробку, перевернул ее кверху дном и высыпал на стол около 30 или более неотшлифованных алмазов величиной от баба до каштана.
«Вы, пожалуй, скажете, что мне следовало сразу же поделиться с вами моим открытием. Не спорю. Но неопытный человек может здорово нарваться на этих камешках. Ведь их ценность зависит не столько от размера, сколько от консистенции и чистоты воды. Словом, я привез их сюда, в первый же день отправился к Спинку и попросил его отшлифовать и оценить мне один камень».
Лорд Джон вынул из кармана небольшую коробочку из-под пилюль и показал нам великолепный играющий бриллиант, равного которому по красоте я, пожалуй, никогда не видел.
«Вот результаты моих трудов», — сказал он. «Ювелир оценил эту кучку, самой меньшей, в 200 000 фунтов. Разумеется, мы поделимся поровну. Ни на что другое я не соглашусь. Ну, Челленджер, что вы сделаете на свои 50 000?»
«Если вы действительно настаиваете на столь великодушном решении, — сказал профессор, — то я потрачу все деньги на оборудование частного музея, о чем давно мечтаю. А вы, Саммерли?»
«Я брошу преподавание и посвящу все свое время окончательной классификации моего собрания ископаемых мелового периода».
«А я, — сказал лорд Джон Рокстон, — истрачу всю свою долю на снаряжение экспедиции и погляжу еще разок на любезное нашему сердцу плато. Что же касается вас, юноша, то вам деньги тоже нужны, ведь вы женитесь?»
«Да нет, пока не собираюсь», — ответил я со скорбной улыбкой. «Пожалуй, если вы не возражаете, я присоединюсь к вам».
Лорд Рокстон посмотрел на меня и молча протянул мне свою крепкую загорелую руку.
—